Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Переходим к запискам писателя, историка-переводчика Александра Горянина. «В ожидании Го». Часть вторая. У микрофона автор.
Всем известно ходячее мнение о москвичах. Они люди черствые, корыстные, заносчивые. В них нет душевности. Москва бьет с носка, Москва слезам не верит. Я зачастил в Москву еще в конце 60-х, задолго до переселения сюда. Мой московский опыт, который я могу считать уже полувековым, все это не подтверждает. Знакомые друзей, друзья знакомых и даже знакомые знакомых погружались в твои проблемы, уделяли тебе время и внимание, хлопотали за тебя, легко оставляли на ночлег. Кстати, о ночлеге. Сегодня люди моложе 40 с трудом верят, что в советское время в гостиницу просто так было не попасть. Требовалось командировочное удостоверение, плюс какая-то заявка от организации, куда тебя командировали. Свободные места в гостинице обычно были, причем, как правило, именно места, а не номера. Но если ты не догадывался вложить в паспорт 5 или 10 рублей, тебе говорили: «Сказано вам русским языком, мест нет». Всего однажды меня поселили без такой взятки. Как сейчас помню, гостиница «Урал» на улице Чернышевского, ныне Покровка. Четырехместный номер. Пришлось расписаться под обязательством выехать по первому требованию администрации. Я прожил там неделю, причем один из соседей по номеру вставал в половине 5 утра, зажигая верхний свет. Лампы у кровати предусмотрены не были. Все было жестко и сурово, сверх любой необходимости. И на таком фоне гостеприимство и участие малознакомых людей. Впрочем, малознакомыми мы обычно оставались недолго. Совпадение политических взглядов и эстетических вкусов быстро сближало. Провинциал старался отблагодарить, чем мог. Южанин, к примеру, вез что-нибудь южное. Но в том подразумеваемом сообществе, членом которого я уже по факту был, это не считалось сколько-нибудь важным условием. Зато налаживался обмен сам издатом и там издатом, в большинстве случаев более аппетитный для приезжего. Помогало также, что уж скрывать, взаимопомощь с дефицитом. Не москвич меня, а я москвича, редактора по имени Глеб, ограничусь именем, научил следующему. Если нужна твердая колбаса, самая лучшая из твердых именовалась простодушнее прочих «свиная» из Елисеевского магазина, где ее в открытой продаже нет и в помине. Надо около 5 вечера повернуть с улицы Горького в Козицкий переулок, дойти до люков, через которые в подвалы Елисеевского по наклонным желобам сгружают товар, и крикнуть в амбразуру «Илюша!». Вскоре из какой-то подворотни возникал Илюша и перечислял, что есть хорошего сегодня. Русская, московская, деликатесная, свиная, майкопская, особенная. Молва уверяла, что поставлял эту красоту некий кремлевский колбасный цех. Палки могли быть вынесены только целиком. Я платил вперед, Илюша возвращался с продолговатым пакетом, можно было украсить стол к приходу гостей, дать взятку в автошколе, передать с проводником, хоть и без всякой гарантии, в Ташкент. Илюшу я унаследовал от своего отбывшего в эмиграцию приятеля Жени Кантера, книжника, мастера по добыче редких изданий. Что олицетворял Илюша, блат или дефицит, сказать не берусь. Счастье подобного рода не бывало долгим. В один прекрасный день Илюша крикнул мне из своей амбразуры, что если сволочь Глеб мой друг, значит я и сам такой. Илюша явно не испытывал недостатков клиенток вроде нас. Я не стал ни о чем расспрашивать Глеба, поскольку он снабжал меня работой. Он был сотрудником издательства «Советская энциклопедия» и устраивал мне заказы на статьи не только для своей редакции, но и для смежных. В это издательство Я натоптал тропку еще года за три до окончательного переезда в Москву. Близился к концу выход третьего издания большой советской энциклопедии в 30 томах. Завершалось комплектование буквы «С». Я убедил редакторов, что раз уж они упустили дать в третьем томе статью «Биографические словари», ничто не мешает им дать в 23-м томе статью «Словари биографические». Эту статью по энциклопедическим меркам здоровенную, 26 тысяч знаков, мы с замечательной дамой Анастасией Николаевной Веревкиной как раз успели подготовить к сдаче тома в печать. После этого я набрал много заказов, энциклопедия хорошо платила даже за крошечные материалы. Причем только на интересные мне самому темы. Для 9-го дополнительного тома краткой литературной энциклопедии я написал статьи о 30 персоналиях, среди них Генри Миллер, Пиджи Вудхаус, Ян Флеминг, Алан Милн, Артур Кёстлер, Гор Видал, Джон Ле Карре. Всех уже не помню, но ни одного пустякового имени. А также большую статью «Многоязычие литературное» об использовании писателями более чем одного языка. Прохождение этой статьи вызвало у меня разнонаправленное недоумение. К примеру, твердо зная, что их выкинут, я вставил три пассажа о Набокове. Приведу один. После длительного периода неиспользования родного языка может появиться отвыкание от него, в чем признается Набоков, в послесловии к собственному переводу на русский язык романа «Лолита». В самом переводе легко обнаруживаются англицизмы типа «я возьму автобус». Конец цитаты. Это писалось и редактировалось, напоминаю, в 1977 году. Казалось бы, какой Набоков, какая Лолита, а вдобавок еще и переведенная на русский. Но фраза не была тронута. Зато почему-то было выкинуто упоминание о том, что Герцен писал также и по-французски. Не обошлось и без огорчений. Была отвергнута самая большая из моих статей – «Россика литературная» о российской тематике у иностранных писателей до 1917 года. Написать ее мне предложил научный редактор Володя Харитонов, уже тогда мастер перевода. Он был картинный человек и курил трубку. На короткое время мы с ним душевно сдружились. Он жил возле Тимирязевской академии. Тема выглядела вполне очевидной. Россия была местом действия немалого числа западноевропейских и не только романов, пьес и даже поэм. Мы начали вспоминать. Третья часть Робинзона Круза, Жюль Верновский Мишель Строгов, «Учитель фехтования» Дюма, «Дмитрий Самозванец» у Лопе де Вега и у Шиллера, романы Анри Труайя и Хью Уолпола. За полчаса исписали лист бумаги. Работа над статьей заняла у меня больше месяца. Но внутренний рецензент нашел ее слишком обзорной и упирающей на курьезы. Да, я зря пересказывал поэму Роберта Браунинга «Иван Иванович». Как в эпоху царя Петра крестьянка Лукерья бросила волкам, чтобы уйти в санях от их погони, двух своих детей. В ее родном селе сосед-плотник Иван Иванович, узнав об этом, отсекает ей голову, а сельский сход его оправдывает. Не обязательно было упоминать, что Доницетти сделал из повести Ксавье де Местро «Параша Сибирячка» оперу. И уж тем более не стоило излагать сюжет простодушной ранней драмы Оскара Уайльда «Вера или нигилисты». Но в целом, помню, материал был совсем неплох. Поиски заработка приводили порой к неожиданным решениям. Я уже рассказывал, что получил весной 80-го года дружеский совет уехать с семьей из Москвы на время приближавшихся Олимпийских игр. Ходили слухи, что грядет зачистка Москвы, уверяли, будут обходить квартиры, проверять соответствие между прописанными и проживающими. Лучшее средство против этого – запертая дверь. Счетчик у вас в коридоре? Отлично. Счетчик не крутится. Люди уехали надолго, отключили холодильник. Проверять некого. И тут, как нарочно, появился приятель из Таллина Олег Кивва с потрясающим предложением. На июль-август в Якутске намечена покраска местной телевизионной башни. Она там старенькая и заржавела. Собирает бригаду свой человек, он там главный по этой части, и зовет Олега. А Олег зовет меня. По 4000 рублей на брата за неполных 2 месяца. Плохо ли? Печали, что пропущу Олимпиаду, у меня не было. Я к спорту равнодушен. Для начала мы, я, Ирина и Ванечка, он как раз закончил первый класс, улетели в Ташкент. Оттуда я не раз созванивался с Олегом, все подтверждалось. Я спрашивал себя, не страшна ли мне высота, и сам отвечал, в горах не боялся, а уж бояться в строительной люльке и вовсе глупо. Прямого рейса Ташкент-Якутск не было. Я делал пересадку в Красноярске. С удовольствием провел там день. Красноярский краеведческий музей занимал изысканное здание в древнеегипетском вкусе. В этом советском музее я узнал, что на прокладке Великого Сибирского пути работали только вольнонаемные. Строили на диво быстро – 8 500 километров от Южного Урала до Владивостока вместе со спрямлением через Маньчжурию были готовы за 25 лет при тогдашнем уровне техники. Для СССР такие темпы оказались недосягаемы, что показал БАМ. В Якутске нас с Олегом бесплатно поселили в каком-то общежитии. Но на этом наше везение кончилось. Друг Олега оказался не главным начальником, а примерно 7-м. Шли споры, надо ли вообще красить убогую вышку, которой почти 20 лет, каменный век. Говорили, у нас запланирована самая большая в мире телебашня на вечной мерзлоте, а это уж доскрипит как-нибудь. Местная подрядная организация отказалась, почему и возникла идея нанять диких варягов. Варяги, кроме нас с Олегом, были, правда, местные. Главный по технике безопасности встал стеной, не допущу всякий сброд. Друг Олега успокаивал. Пройдете с понедельника 5-дневный инструктаж и вперед. У меня свой человек в обкоме. Военный билет у вас с собой? Выяснилось, что даже для самого краткосрочного найма лица моложе 40 лет должны, кроме паспорта и трудовой книжки, предоставить военный билет. Их у нас с собой не было. Наше поражение стало слишком очевидным. Я спросил Олега, денег на обратный билет у тебя хватит? Вот и у меня не хватит. На завтра, в воскресенье, мы в 7 утра уже были на пыльной городской толкучке, каждый со своим товаром. Олег продавал пару обуви, капельку ношеной, он называл ее штиблеты. Я – новые джинсы американские, они мне были широки в поясе и бедрах. Я просил за них то ли 120 рублей, то ли 200, уже не помню. Люди спрашивали, почем, и отходили. Олег трижды сбавлял свою цену, я стоял на своей. Не продам, отобью телеграмму Ирине, вышли денег». Но вот кто-то купил Олеговы штиблеты. Базарные часы кончались, народ почти иссяк. Появился светловолосый красавец с двумя чернявыми сестрами – осетины. Бросалось в глаза, что парень мечтает именно о таких джинсах. Но как человек на диво узкобедрый, он явно не мой покупатель. Сестры тянули его куда-то в бок, но он снова и снова разворачивал и встряхивал джинсы, изучал ярлыки, спросил, можно ли примерить за палаткой. Я слышал, как сестры вполне разумно отговаривают его. Но джигит остался тверд. Не прося скинуть, он отсчитал полную цену. Олег решил чуть задержаться в Якутске. «Есть варианты», — сообщил он загадочно. А меня что-то подвигло на один из самых удачных экспромтов в моей жизни. Я решил возвращаться не самолетом, а плыть вверх по Лене, на карте это вниз, до Усть-Кута, место пересечения Лены с БАМом, и дальше следовать в Москву поездом. Проверил сейчас в Яндексе. Регулярного речного маршрута Якутск-Усть-Кут больше нет. Есть долгий и дорогой круиз. Природные памятники, бизоньи питомники, этнография, рыбалки. Прежнее без затей пассажирское плавание, а это 2000 километров навстречу мощному течению, занимало, кажется, 5 дней. В неспешные времена, притом только летом, это все равно была неплохая альтернатива. Река сильно приближала тебя к европейской части страны. А дальше 4 дня по рельсам, и ты в столице.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете записки писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «В ожидании ГО». Часть вторая. Читает автор.
Я купил удивительный единый билет смешанного речного и железнодорожного сообщения. Якутск-Москва. Пароход был полон. При отплытии грянуло прощание славянки. В узенькой трехместной каюте одна из полок была верхняя, я ее и занял. Полку подо мной занимал подросток Николка, но теоретически, ибо все время отсутствовал. Полноценным же моим соседом по каюте был якут Иннокентий, человек замечательного обаяния и совершенно упоительный враль. Он признался мне, что с тайными поручениями, о которых нельзя говорить, уже посетил примерно 40 закрытых стран, и не по разу. Его описание, например, Тайвань или Чили, мне, географу, было трудно слушать без смеха, но я держался. Основное время я проводил на палубе, в раскладном брезентовом кресле. У меня с собой был еще пахнущий типографской краской роман французской писательницы Зои Альденбург «La joie sous France». У меня неважный французский, но было странное чувство. Пусть не каждое предложение ясно до конца, особенно когда поминутно отрываешь взгляд от страницы, чтобы не пропустить что-то на берегу, в целом ясно все, до тончайших душевных движений героев. Я прямо видел этот предвоенный парижский пригород Медон, частично населенный русскими эмигрантами, их борьбу за выживание, политические споры, ностальгию, старые счеты и мелкие интриги, а на этом фоне страстную любовь 40-летнего Владимира, пожираемого туберкулезом, и юной Виктории. Видел больничные залы на 32 койки и операции по удалению ребра за ребром. Роман заканчивается его смертью и ее гибелью. Не знаю, как французы воспринимали название «La joie sous France» – «Радость страдания». Я и сам не сразу понял, что это из поэмы Блока «Роза и крест». «Сдайся мечте невозможной, сбудется, что суждено. Сердцу закон непреложный, радость страдания одно. Путь твой грядущий, скитанье, шумный поет океан. Радость, о, радость страдания, боль неизведанных ран». Порой лес на берегах Лены начинал казаться не классической тайгой, а каким-нибудь бором на границе лесостепи, корабельной рощей с картины Шишкина. То вдруг расстилался веселый луг, и через него брел, глядя себе под ноги, равнодушный медведь. И было много настоящей таежной глухомани, загроможденной буреломом, как и участков дрянного мелколесья на местах былых пожаров. Десятки километров тянулись совершенно кафедральные ленские столбы, то серые, то каштановые, а на рассвете розовые. Когда перед твоим взглядом на протяжении 100 часов беспрерывно и медленно разматывается свиток такой энергетики, ты сам того не ведая погружаешься в выполнение загадочного упражнения из каких-то восточных практик. То ли самопознание, то ли очищение. Ущелье Ленские щеки, почти триумфальная арка в конце пути, стала мощной заключительной виньеткой этой ленты. Забыл сказать, что до отплытия у меня было целых 2 дня для дополнительного знакомства с Якутском. Тогда город имел мало общего с тем, что я увидел при втором посещении 38 лет спустя. В далеком 80-м в столице республики было, кажется, всего полдюжины более или менее парадных зданий. Среди них, разумеется, обком, тот самый, где у Олегова друга был свой человек, и КГБ. Помню много деревянных домов, вросших в землю по подоконник. Дом прогревает вечную мерзлоту, и она засасывает его. Меня приятно потряс музей западноевропейского искусства. В Якутске. Оказалось, профессор Михаил Габышев, якут, работавший в Москве и Минске, собрал в послевоенные годы строго направленную коллекцию из 300 картин, гравюр и скульптур, с самого начала имея в виду принести их в дар родной Якутии. В те годы много чего можно было купить, особенно в послеблокадном Ленинграде, прямо в комиссионных магазинах, ну и, конечно, у вдов-собирателей. На основе габышевского дара в Якутске в 70-м году был открыт вышеназванный музей. Пусть без Кранаха и Караваджо, но очень симпатичный. Когда я добрался до Москвы, Олимпийские игры уже несколько дней как закрылись. Знаменитый Мишка вознесся в небо, а витрины магазинов вновь пустели на глазах. Никаких поквартирных проверок, по крайней мере, в нашем доме на Островитяново не было. С тех пор прошла целая вечность, а я не перестаю радоваться, что у меня все вышло именно так. Поиск дополнительного заработка всегда расширял круг знакомств. Еще в середине 70-х, наезжая в Москву, я протоптал дорожку не только к энциклопедистам, но и в знаменитый ныне «Инеон». Знаменитым на всю страну он стал, правда, всего 6 лет назад по печальному поводу – из-за огромного пожара в нем. «Инеон» расшифровывается как «Институт научной информации по общественным наукам Академии наук». Здесь, среди прочего, выпускали реферативные журналы. В них кратко излагалось содержание новых книг, сотрудники писали эти рефераты частью сами, частью заказывали на стороне. Это законная практика. Мне легко подкидывали такую работу, и я даже выбирал «это буду писать, а это нет». До сих пор встречаю в своих бумагах машинописные копии рефератов самых разных книг. «Сыскная полиция царской России в период империализма», «Население России за 400 лет» и тому подобное. 40 и более лет спустя выражаю вам свою благодарность, дорогие сотрудники отдела отечественной истории. Володя Богдасаров, Анатолий Твердохлеб, Витя Шевырин, Маша Чемерийская, Коля Боков. А кого забыл, те простят меня великодушно. Благодаря вам я имел возможность часто летать в Москву и вникать в подробности российской истории. Коля Боков был тайным автором озорной самиздатской повести «Смута новейшего времени». Его авторство стало известно КГБ, и в 1975 году его выперли из СССР. В эмиграции он стал плодовитым писателем. Инёновцы были люди компанейские. В их посиделки часто вливались переводчики и поэты. Это было органичное единство. В такого рода смешанном, но с преобладанием поэтов в квартирнике, я в последний раз оказался уже около 80-го года. Помню Машу Чемерийскую, Инну Клемент, Бахыта Кинжеева с его кроткой канадкой Лорой. Обсуждали новости из Франции от Бокова. Обсуждали его друга, русско-чувашского поэта Геннадия Айги. Теперь это имя произносят с почтением, как увенчанное премиями Петрарки, Пастернака и Андрея Белого. Все помнят также, что Айги не раз выдвигали на Нобелевскую премию. Тогда же он воспринимался, выражаясь сегодняшним языком, как собрат по тусовке. Маша прочла, доставившее всем много радости, неизвестно чье стихотворение, про Айги и Бокова. Я его запомнил. Шел по бульвару раз поэт Айги, описывая разные круги. Навстречу Боков шел с цветами, к знакомой направляясь даме. Айги, взволнованный растущими долгами, к собрату обратил беззвучный зов, на что собрат, не тратя лишних слов, достал из-за подкладки миллион и был таков. При виде этой суммы у Айги пошли перед глазами сапоги. Припал он за поддержкой к тумбе, а денежки крапивой заросли на клумбе. Я приехал тогда как раз за пьесой Бокова «Наташа и пивоваров». Но пьеса не могла быть мне вручена, ибо ее задержал предыдущий читатель. В итоге я ее так и никогда не прочел. Обмен запретной литературой был в те времена для множества людей мощным связующим фактором. Однажды я упомянул Бахыту Кинжееву, что у меня дома лежит ардисовский альманах «Глагол» с новой повестью Аксенова «Стальная птица». «А почитать?» – спросил Бахыт. Сложность была в том, что владелец, хоть и дал мне книгу, не оговорив срок, мог заехать за ней утром по пути на работу. Мы тогда жили без телефона. В любой день. Выход нашелся. Как раз около 6 вечера нас с Ириной Иванечкой ждали в гости к знакомому реставратору икон. Он праздновал именины, и в числе гостей предполагались дети Ваниного возраста. Бахыт заехал к нам в 5 и был оставлен с лакомым чтением. Уходя, ему оставалось лишь захлопнуть дверь. Мы вернулись около полуночи. Альманах был, видимо, прочитан, дверь захлопнута. Бахыт вскоре отбыл в Канаду. И хотя он, я знаю, наезжает в Россию, пересечься с ним мне больше не случилось. Московские миры обширны и многослойны. В любом случае, большой ему привет. Многим, думаю, знакома такая ситуация, и кем-то, кажется, даже описана. Говоришь себе, накопилось столько книг, которые были необходимы когда-то, но выполнили свою миссию и уже не понадобятся никогда. Вдобавок, путем естественного отбора и отсева, они и сами постепенно перекочевали на дальние и труднодоступные полки. Конечно, прежде чем расстаться с ними навек, надо их бегло просмотреть. Берешь в руки первую и погружаешься в чтение примерно на час. По истечении часа все распихиваешь обратно, зовут другие дела. В данном случае книга была на английском. «Россия. Народ и власть». Автор Роберт Джи Кайзер. Сапкор газеты «Вашингтон-Пост» в Москве в середине 70-х. Наблюдаю на такое место. Русский интеллигент, бесспорно, один из великих человеческих типов этого мира. Хватит одного тоскливого вечера в Лондоне или Вашингтоне, долгого обеда сплошь в разговорах о покупках, ресторанах, теннисе или лыжах, чтобы понять, чем так привлекает московская интеллигенция. Бытовой, пустяковый трёп у них не продлится долго. Беседы – вот чем наслаждаешься здесь». Я участвовал во многих таких беседах и начинаю сознавать, что именно об этой стороне русской жизни буду вздыхать дольше всего. Я давно отметил это место у Кайзера и даже как-то цитировал, а сейчас подумал, что ведь в каждом московском кругу, к которому я в тот или иной момент волею судеб принадлежал, нет-нет, да и затевались беседы высокого накала. Например, на кухне у моего друга Володи Богдасарова, который когда-то и привел меня в «Инеон». Володя несколько лет проработал переводчиком в Египте, вернулся почти богачом и купил дом в подмосковном Дедовске. Друзья и коллеги часто приезжали к нему целыми компаниями. Хорошо помню кульминацию одного спора в начале лета, еще аж 1974 года. Я был пока далек от своей цели стать москвичом и по приезде остановился у Володи. Он всегда приглашал. В тот вечер солировал Гриша Каплунов, переводчик, любимый ученик Раид Ковалевой. Хотя ему было только 37, все с шутливой почтительностью звали его Григорий Иванович. Испепеляя оппонентов тяжелым голубым взглядом, он напористо повторял, что СССР – это такое место, где ничего не происходит и ничего не произойдет. Страна в тупике и в трясине сразу. Хозяин дома, окончивший ИСТФАК МГУ, напомнил, что в темные века, когда варвары уничтожили в Европе все римское и стали жить своим умом, то уже должно было казаться, что прошлое оставило лишь развалины и непонятные письмена, да и они скоро исчезнут. Но античность не исчезла, она стала закваской, на которой взошло возрождение. Коля Боков, он уедет еще почти через год, который весь вечер молча слушал, листая Новый Завет, вдруг громко процитировал оттуда, из послания к Галатам. «Малая закваска заквашивает все тесто». Смешливая дама из отдела социологии сказала, что закваска исторической России, судя по скорости общественных процессов, проявит себя лет через 70. Но тут в спор вступил незнакомый гость, приехавший с кем-то. Помню, химик. Он объяснил, что заквашивание, сбраживание, ферментация – процессы на шкале времени нелинейные. Если для приготовления опары требуется условно час, то по прошествии 50 минут она на вид совершенно не готова. Процесс, бурно ускоряясь, завершается за оставшиеся 10 минут. Но чтобы это произошло, абсолютно необходимы предшествующие 50. И не исключено, что они в нашей стране уже истекли. До прихода Горбачева оставалось неполных 11 лет. Но о мудром химике я вспомнил лишь сравнительно недавно, когда узнать его имя уже нет никакой возможности.
Александр Горин. И на этом мы заканчиваем мемуарный выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.